Окей, хорошо. А сегодня мы начинаем уже обучение, более глубокое, обстоятельное. Я не знаю, вы освещали, вы ознакомились с тем, какая тематика лагеря, нет? Не говорили, да? А суть вот в чем. Как реализовать себя? Как служить? Как приносить плод в это время, в которое мы живем? Вот сейчас, прямо сейчас. Как быть плодовитым? Как быть в Божьих планах вообще? Я не знаю вообще-то, думали вы об этом или нет. Хотите вы быть в Божьих планах или нет? Хотите вы приносить плод или не хотите? Но мы поговорим, я думаю, что мы в конце договоримся все-таки, что вы хотите. И более того, вы будете во имя Господа Иисуса. Раз уж Он призвал нас, у Него есть для каждого из нас что-то. Я хочу, чтобы вы это сразу отметили для себя. У Него есть для меня что-то определенное и конкретное. У Него есть для меня какая-то жизненная функция. У Него есть для меня определенный маршрут жизненный. Не обязательно он будет похож на того, кто рядом сидит. У каждого будут свои нюансики. У каждого будет свое призвание, у кого-то будет оно более видимое, значимое, как бы на первый вид. А у кого-то это не будет что-то такое, особое, вот, на что люди другие будут обращать внимание. Но ты будешь в планах Божьих, и ты будешь приносить плод на своем месте. И важно, чтобы ты был или была верной в том, к чему Бог тебя призвал. На то, чтобы исполнить свое предназначение в жизни, будет влиять все. Наши выборы, наши решения, наша профессия, которую мы изберем для себя. Конечно же, спутник жизни, которого мы изберем, будет влиять на то, исполню я Божье предназначение или нет. Например, о себе могу сказать, что если бы я женился не на Тане, вот на моей жене, то я не знаю, что было бы со мной, с моим служением. Потому что на самом деле Бог дает человека. Бог заботится о том, чтобы этот человек был дополнением для тебя. И она на самом деле, она такая сильная сторона моего служения, пусть теневая, пусть невидимая для людей, больше меня видят, но ее не видят. Но убери ее, я не знаю, сколько я протяну. И в то же самое время я видел других служителей, других людей, которые женились или выходили замуж, будучи в служении, горя духом, принося плод, что-то делая. И потом вдруг он женился и исчез. И потом узнаешь, у них там проблемы, они варятся в этом соку, она его бьет по рукам и по ногам, и он в ответ ей... И, в общем, никакого вдохновения для служения. Она его тормозит. Куда ты опять в церковь пошел? А меня вот бросаешь. Вот романтика у нас должна быть. И какой-то детский лепет начинается. И проблемы у них. И все. И служение закончилось. Или наоборот. Она вроде к Богу. Она в церковь. Она в служении. А он дома телек смотрит. Говорит, куда опять пошла, мне кушать не приготовила, вообще дом забросила, уборки никакой нету. И начинает придираться к мелочам, тормозя ее. Вместо того, чтобы поощрять друг друга в служении, поощрять друг друга в Божьих делах, начинаются тормоза. Поэтому так важно правильно жениться и правильно выйти замуж. От Бога получить человека, вымолить, дождаться. Ну, и так, знаете, можно и жениться, ну, как бы на ком попало, или выйти замуж за кого попало, как говорят, да? И, в принципе, спастись как-то. Доползти там до порога храма Божьего, там, я не знаю, где-то одной рукой туда. Знаете, как футбол американский есть? Кто-нибудь знаком? Там надо добежать до этой вот до конечной зоны и коснуться мячом туда, вот занести мяч в ту зону. И они там, бывает, кто-то бежит, пробивается сквозь толпу, его тащат, подножки делают, сбивают его.
Но он из последних сил прыгает там, перепрыгивает через всех, и этот мячик бам за линию туда. И вот некоторые только не так вот с напором, а доползут все-таки и как-то коснутся там вот Царства Божьего. Господи, я приполз. И может быть будет спасен. Но как насчет плодов? Как насчет того, чтобы послужить и принести плод? Как насчет того, чтобы быть полезным кому-то? Быть светом для кого-то, быть солью для кого-то. Там, где ты будешь. Не обязательно, опять-таки, ну, знаете, вот долгое время нам и мы, и я в том числе, наверное, ну, такой образ служителя вырисовывали. Ну, как бы вот, ну, идеал это быть пастырем или стоять на сцене, или быть великим. Вот такое слово прям было. Великое призвание, великая судьба, как Моисей, как Иосиф там, как ну, кто-нибудь еще, вот, ну, принцем Египта быть, как минимум. Да нет, принцами никто не будет. Один будет, может быть, за всю историю. Вот один Иосиф был принцем Египта, и все. А все остальные, в принципе, у каждого свое что-то небольшое. Ну, как бы если брать все человечество или весь наш город. Но это веское, важное, то, что Бог определил для меня. И там я должен быть верен. И там я должен принести плод. Я для кого-то должен стать светом. Хотя бы кого-то привести в Царство Божие. Своей жизнью, своими делами, своим служением, своим свидетельством. И я хочу, чтобы мы сегодня с вами посмотрели на одну историю. Опять-таки историю великого человека Моисея. Понятно, что такими, как Моисей, никто не будет из нас. Потому что Моисей был один. Может быть, кто-то и будет большим каким-то в служении, но Моисеем точно не будет, потому что он один и он неповторимый. Но просто здесь есть некоторые принципы, которые Бог показывает нам через призвание Моисея. И откройте книгу Исход, 3 главу. Книгу Исход, 3 главу. И я еще раз попрошу вас, как Александр вначале сказал, максимум вашего внимания. Кто-то отчаянно хочет спать, наверное. Смотрите, как у нас днем очень жарко, вечером уже холодно. Как бы все что-то нам мешает. Но мы должны быть сильными. И побеждающий наследует все. Мы должны победить и мороз, и жар, и все. Итак, Исход, 3 глава, с 1 стиха мы читаем. «Моисей пас овец у Яфора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву». Итак, я не знаю, как вы, большинство из вас родились в христианских семьях, я так предполагаю. Может быть, нет, многие покаялись, пришли. Ну, молодежь, может быть, несколько по-другому приходит к Богу. Ваш возраст. Но если взять в общем человечество, люди, которые приходят в Царство Божие, как правило, все заходят слишком далеко в пустыню. И тогда начинают искать Бога. Что-то с ними происходит. Слишком опустошаются внутри. От грехов своих, а прежде всего от грехов. Далеко зашел в пустыню и пришел горе Божией Хариву. Здесь подмечено, что это уже гора Божья, но Моисей не знал тогда, что это Божья гора. Он просто пришел к горе какой-то. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. Ну, в принципе, кустов там много было в пустыне, может быть, и горящие попадались. Но почему Моисей обратил внимание на этот куст? И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Куст горит, огонь горит, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает». Знаете, сразу здесь сделаю паузу такую и скажу, что мы с вами должны стать для кого-то этим горящим кустом. Огнем, который горит, чтобы нас кто-то увидел. Увидел в нас, во мне этот огонь Божий. И не просто огонь, а огонь, который не сгорает. Потому что, ну, много было таких, которые делали заявление, говорили, вот я верующий, я там, аллилуйя, я еще что-то. Но потом люди смотрят через время, а, ты такой же, как и мы. Или он погорел-погорел, и завтра с ними сел за стол переговоров. Погорел-погорел, а завтра с ними грешить начал. И они посмотрят сначала на этот огонь, потом скажут, а, это не огонь. Но когда человек горит духом и не сгорает, вот тогда это привлекает внимание людей, начинает привлекать внимание людей. Потому что, я вас уверяю, вас видят, каждого из нас видят. За нами наблюдают близкие люди. За нами наблюдают в школе, в классе, на работе. За нами постоянно кто-то смотрит. И если увидят, если есть в тебе Божий огонь, его не скрыть. Это очевидно. И если этот огонь не гаснет в течение продолжительного времени, люди обязательно обратят на это внимание и подойдут поближе посмотреть, проверить, почему это он горит, почему он это все вот говорит постоянно, почему он так вот себя ведет в разных ситуациях, почему он постоянно вот так себя ведет и не сгорает. Вот это удивительно. И знаете, Господь хочет, чтобы мы с вами стали вот этими кустами, чтобы в нас огонь был. Поэтому апостол Павел пишет и говорит, духом пламенейте, духа не угашайте. Наоборот, возжигайте вот это, пусть это пламя горит внутри постоянно, полыхает, но сгореть нельзя в этом. Мы должны быть огнеупорными, мы должны постоянно подбрасывать туда, в эту топку, горючий материал. И увидел он, что терновый куст горит и огнем и не сгорает. Куст не сгорает. Итак, Моисей пошел туда, на этот куст. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста. Через тебя Господь будет говорить другим людям. Бог мало говорит кому вот так, как Моисею. Почти никому, единицам, кто слышит голос Божий вот так, кто видит огонь, физический огонь, кто вот таким драматичным образом приходит к Богу через такое вот... Ну, у Моисея было призвание великое, поэтому нужно было, чтобы Бог вот так ему открылся. Но в основном Бог говорит через людей. Бог говорит через обстоятельства, и Бог тихо говорит в сердце. И вот мы должны стать для кого-то этим голосом Божьим. Когда люди подойдут, увидев наш огонь, вот тогда мы открываем уста и говорим. Моисей, Моисей. Он говорит, вот я. И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Смотрите, здесь мы видим, Бог открывается Моисею. Вот 4000 лет назад, там, в этой дикой пустыне, я, кстати, был там, это такое дикое место, что аж жутко. Просто попадаешь туда, я как-то вышел вечером, потом рано утром вышел, каменистая пустыня, сплошные горы, мертвое все, раскалено все солнцем до предела. Ночью холодно, жутко. Мы когда поднимались на Синай, нас предупреждали, говорит, оденьте все, что у вас есть. Ну и люди так скептически, потому что дикая жара днем, ну просто, ну невыносимо. И вдруг тебе говорят, одень на себя все, что у тебя есть. И, ну, как правило, половина не верят этому. И потом рано утром нас будет в 3-4 часа утра, начинается восхождение на верблюдах, потом пешком, и по камням карабкаться, жуткий мороз. Просто такой мороз, что ветер такой. И вот в этой пустыне Бог открылся Моисею. Это было что-то удивительное, что-то невероятное в той пустыне. Бог открылся ему, и он говорит, «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся смотреть на Бога. Смотрите, Бог призывает его, Бог открывается ему. Здесь очень коротко. Библия очень часто целые истории сжимает в несколько стихов, в несколько слов буквально. То есть здесь вот это все очень коротко описано, но я представляю себе это по-другому. Я думаю, что это было какое-то продолжительное время. Может быть, это было молчание, такое, ну, наэлектризованное молчание. Может быть, Моисей упал и лежал там час, может, полтора, может, два, может, три в полубессознательном состоянии. Может быть, я не знаю, он был в ужасе, в страхе от присутствия Божьего. И внутри звучали голоса, внутри Бог что-то говорил, он отвечал. То есть это было что-то другое, не просто вот так вот, три слова, как здесь написано. Бог открылся ему. И первое, что он ему говорит, сними обувь с ног твоих. Образно Бог ему сказал, оставь свое прежнее старое хождение по пустыне. Сними эту старую обувь, сними эти, оставь старые маршруты, этих овец своих, всю эту жизнь однообразную, брось это все. Ты вошел на святую землю, в святую атмосферу, в Царство Божие. У меня есть для тебя другие пути теперь. Но дальше что-то интересное Бог начинает ему говорить. Так плавно заходит и говорит. После того, как он открылся Моисею, и сказал Господь, 7 стих, «Я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от приставников его, и знаю скорби его. И иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли этой в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, как им угнетают их египтяне». То есть Господь начинает показывать Моисею видение свое. Куда он смотрит? Что он видит сам? Вот он открылся ему сам, показал себя, дал ощутить, пережить себя. Он говорит, я Бог отцов твоих, я вот такой. Моисей познал Бога. Теперь он говорит, начинает ему рисовать картину. Я вижу народ мой там, в рабстве. Я вижу, как они мучаются, как им плохо. Они там плачут, они кричат ко мне. Я услышал их, и я иду избавить их оттуда. Я представляю, как Моисей обрадовался. Классно, Господи, вау, как здорово. Я тоже хотел им помочь, но они не поняли меня. Мне пришлось убежать оттуда. Ты идешь их избавить, здорово, Господи. Аллилуйя, давай, избавь их. Но мы перелистываем страницу дальше и читаем 10 стих. Господь говорит, итак, пойди. Я посылаю тебя к фараону. И выведи из Египта народ мой сынов Израилевых. Я представляю шок Моисея. Тут только он обрадовался, что сейчас народ выйдет из рабства. Ну, Бог-то может это сделать. Но Господь говорит, нет, иди, я тебя посылаю. Ты будешь моим инструментом, ты будешь моими устами, ты будешь моей рукой, которая поднимет мой жезл, ты будешь творить чудеса. Я представляю, какой шок испытал Моисей. После 40-то лет блуждания по пустыне. Какой фараон, какой Египет, какое рабство, какой народ. Господи, кто я? Это как раз то, что он спросил. Первое, кто я? Господи, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? Логичный вопрос, правильный вопрос. Другого и не ожидалось. Кто, как не Моисей, знал фараона и великую силу его, и великую армию этой величайшей империи того времени, и богатство все. И он уже представил себя, как он придет туда, перед фараоном, которого он знал, в этот дворец великий, красивый, богатый, шикарный. И сейчас он скажет, отпусти народ Божий. Господи, кто я? Знаете, когда мы слышим вот призывы к служению, призывы к тому, чтобы быть светом в этом мире, быть солью, идти и свидетельствовать, идти и говорить, молиться за больных, вот этот вопрос логично возникает внутри. Кто я? Господи, ну кто я? Что я могу? Ну как мне вообще исполнить Твою волю? Как исполнить Твое предназначение? Господи, я не представляю себе, что я могу вообще? И вот Бог сразу ему дает вопрос, ответ. И сказал Бог, я буду с тобой. Все. Я думаю, что здесь уже ответ во всей полноте. Я буду с тобой. И вот тебе знамение, что я послал тебя. Двоеточие. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. То есть Господь говорит, знаешь, вот через время, когда все это произойдет уже, я приведу вас к этой же горе, и ты вспомнишь, что я тебе говорил. Это будет знак для тебя. Я говорил, и я исполнил. Я буду с тобой. Итак, сегодня Бог говорит каждому из нас, я буду с тобой. Не сам ты будешь делать, но я буду с тобой. И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым, скажу им, Бог отцов наших послал меня к вам. А они скажут, как имя ему, что сказать мне? Бог сказал Моисею, я есмь сущий. Или Иегова в скобочках стоит, на иврите Яхве. И сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам. Моисей такой двойной вопрос задавал. С одной стороны, он как бы говорит, ну они меня спросят, что за Бог тебя послал? Потому что они в Египте жили 400 лет, там нахватались идолов уже, в Египте было много богов. Они скажут, какой из богов тебя послал? Это одно. А второе, он сам хотел узнать, что это за Бог. Как бы, Господи, вот они меня спросят, кто ты? И кто ты? И Господь говорит, я есть сущий. В переводе это означает, я есть тот. Скажите ему, чтобы не прыгал там. Куст, который горит, но не сгорает. Я есть тот, кто я есть. Сам в себе, вечно существующий, самодостаточный, не имеющий ни в чем нужду, творящий все, что хочу. Я есть тот, кто я есть. Но знаете, совсем недавно, вот в одной из поездок в Израиле, мы разговаривали с братьями там, и мне открыли тайну. Точный перевод этого значения имени Божьего. Я буду тем, кем я буду. Еще точнее, я буду тем, кем надо быть. Бог говорит Моисею, скажи сынам Израилевым, что я стану для них тем, кем надо для них, чтобы я был. Я стану для них всем. У них будет нужда в хлебе, я дам им хлеб. Будет нужда в воде, я дам им воду. Будет нужда в чем-то еще, я обеспечу их. Я буду столпом облачным, я буду столпом огненным. Я покрою их собой, я проведу, я буду силой их. И сегодня тот же Бог, это твой и мой Бог. Он говорит, иди, будь тем, кем я хочу, чтобы ты был. Я буду с тобой. А кто ты, Господи? Я стану для тебя всем, кем надо. Я проведу тебя. Вот ты попадешь в эту ситуацию, и здесь тебе нужен будет вот такой ответ. Я стану тем, кем надо для тебя сейчас. Смотрите, тот же самый Иисус для нас. И отец, и друг, и старший брат. Писание так говорит. И господин наш, и пастырь наш, и царь наш, и спаситель наш, и обеспечитель наш. То есть Он все... Что надо для нас? Я буду для тебя тем, кем надо. Когда ты пойдешь сдавать экзамены, Он будет для тебя помощью в тот момент. Даже до такой степени. Когда тебе нужен будет совет, ответ от Господа в выборе спутника жизни или еще что-то, Он станет для тебя советником. Он дух совета и крепости. Он поведет тебя и меня. Я испытывал уже... Ну, в моем 20-летнем хождении с Господом я испытывал тысячи раз, какой удивительный Бог. Он действительно становится для меня всем, чем мне нужно. Абсолютно всем. Моих ресурсов хватило бы не намного. И Моисей, при всей мудрости египетской, которой он был научен, он понимал, что он вообще ничтожество, он букашка против фараона, он ничего не сможет там, против этой великой армии. Кто он? Но Господь говорит, не переживай, я буду с тобой. И я буду тем, кем я буду для тебя, кем надо. В 4 главе мы читаем, и отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят Господу, не послушаются голоса моего и скажут, не явился тебе Господь. Тоже, понимаешь Моисея, потому что призвание было, на самом деле, катастрофическим для него. Призвание было величайшим, невероятнейшим. Он говорит, Господи, если они не поверят все-таки. И сказал ему Господь, что в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Что такое жезл? Как вы думаете, как вы понимаете? Что он символизирует собой? Власть. Жезл – это символ власти. И смотрите, что интересное Бог сделал с Моисеем, с этим жезлом. Господь говорит, брось его на землю. Он бросил его на землю. И жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. Интересно. Если жезл символизировал собой власть. Власти Моисея хватало только на стадо овец. Вот этим жезлом он там овец подправлял, на пастбище новые водил их. Вот это была его власть вся, человеческая. Господь говорит, брось ее. У тебя ее нету. У тебя нету власти против фараона. У тебя нету власти для того, чтобы исполнить мое предназначение, призвание. И этот жезл превратился в змей не случайно. Знаете почему? Потому что змей обманул Адама еще в Едеме и забрал власть у человека над землей. И дьявол, когда искушал Иисуса в пустыне, он сказал, вся власть передана мне на земле. И это правда. Власть у дьявола. Поэтому власти у человека против сатаны сегодня нету никакой абсолютно. Мы ничего не можем в этом мире сами по себе. Наша власть закончилась в Едеме. Адам отдал эту власть дьяволу. Но потом Господь сказал Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост, этого змея. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. И дальше Господь говорит, это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. В смысле, Господи, как это? Вот этот фокус для того, чтобы поверили? Фокус-то фокусом. Это тоже произвело впечатление на людей там. Но здесь был смысл тайный. Бог говорит, брось свою власть, не опирайся на себя. Ты не сможешь ничего. Брось. Вот она твоя власть. Вот он, змей пополз. Власть отдана змею. А теперь возьми безбоязненно этого змея за хвост. Никто змей за хвост не берет, если вы знаете, да? Берут обычно за шею, чтобы не укусил. Но здесь Бог говорит, не бойся, я с тобой, возьми за хвост. И когда он взял, это был другой жезл в его руке. Не Моисеев, а Божий. И если вы помните дальше, этим жезлом Моисей разделил море. Этот жезл Моисей простер на Египет, и казни приходили одна за другой. С этим жезлом он пришел перед фараоном, не со своей властью, но с Божьей. Поэтому, братья мои и сестры, я переживал десятки и сотни раз, как власть Божья говорила во мне, проявлялась. Не против людей, даже перед людьми она являлась, но против дьявола. Против нечистых духов. Я чувствовал это в себе, что не я говорю. То есть меня не хватило бы на это. Но Бог проявляет себя. В любом призвании. Опять-таки я говорю, что вы не будете таким, как я. Я не буду таким, как вы. У каждого из нас свое призвание. Но в той области, в том призвании, которое Бог доверяет тебе, Бог будет с тобой, и Он дает тебе свою власть. Дальше мы читаем, я уже подхожу к завершению. В Еще сказал ему Господь, 6 стих, положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал, положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку к себе в пазуху, вынул ее из пазухи, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Опять-таки, что за фокус, Господи? Да там в Египте столько фокусников у фараона. Ну зачем эти все фокусы мне приходить и делать, им показывать? Опять-таки был глубокий тайный смысл в этом действии. Господь говорит, положи руку твою. Он вынимает, смотрит, проказа. Помните, проказа в Писании всегда символизирует собой грех. Бог говорит ему, я знаю, Моисей, ты грешник. Я знаю, что ты прокаженный внутри. Сердце твое грешное. И дела твои поэтому грешные потом. Но теперь положи это снова туда и вытащи. И он снова положил, смотрит, чистая рука. Бог говорит, я очищаю тебя. Я делаю тебя другим. И дальше мы читаем о Моисее, написано, он был кратчайший, наикратчайший человек из всех живущих на земле. Бог очистил и изменил его. Очистил его мотивы, взгляд на жизнь, все поменял. 10 стих. Моисей последний аргумент приводит. И сказал Моисей Господу, «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим. Я тяжело говорю и косноязычен, то есть заикаюсь». Господь сказал, «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить». Опять-таки, нам нужно слово, нам нужно правильное слово в разных ситуациях, особенно, когда мы говорим с людьми. Особенно, когда мы говорим с людьми. То есть, смотрите, вывод делаю из этой ситуации. Богу нужен был человек, чтобы вывести других из рабства и привести к себе. Сегодня главное предназначение твоей и моей жизни, как верующих людей, как христиан уже, как спасенных людей, это привести кого-то еще к Господу. Главное предназначение не в том, чтобы стать доктором, не в том, чтобы стать музыкантом, не в том, чтобы стать, ну я не знаю, писателем, не в том, чтобы стать рабочим каким-то, уехав в Европу заработать денег. Не в этом главное предназначение, чтобы жениться и выйти замуж. Это все побочные вещи. Это все подспорье к главному предназначению. Стать для кого-то горящим кустом. Стать для кого-то светом и солью. Стать для кого-то голосом Божьим. Помочь кому-то прийти к Господу. Вот главное предназначение нашей жизни. Как я всегда говорю, главный смысл жизни для каждого человека, рожденного на земле, найти Спасителя. Но смысл жизни для спасенного уже поделиться Спасителем. Другого не может быть. Это главное. Явить Бога людям. Явить Иисуса Христа живого. И апостол Павел пишет в послании к Галатам, «Доколе не изобразится в вас Христос, очищение и наших с Христа». Каким образом? Когда жертвенность, любовь, мягкость, отдача, мудрость его, чувствительность, сострадание. Когда вот эти вещи, когда власть его проявится в нас, власть для созидания. Тогда люди подтянутся к этому горящему кусту. Итак, Бог открылся Моисею и тут же указывает ему видение свое, куда он смотрит. В чем его видение? Он видит не спасенных людей, которые в рабстве греха сегодня. И он говорит, а теперь, Моисей, мне нужен ты. И вот он сегодня тебе говорит, мне нужен ты, мне нужна ты. Ты скажешь, зачем, Господи? Я знаю всего лишь ее, вот ее, Вот у меня мама, вот у меня еще подружка, вот его знаю, ну, пару человек в классе еще, Господи, 5 человек я знаю, ну, вот, вот это мой круг моего общения. Господь говорит, вот для них я тебя и призываю. Вот им я хочу открыться через тебя. Маме твоей, которая не знает Бога, папе твоему, подружке твоей, другу твоему, знакомому твоему, учителю твоему в школе. Я хочу явить свою мудрость, свою любовь и свой свет через тебя. Кого-то Бог поставит на пьедестал выше, кому-то даст микрофон в руку, кому-то даст власть мирскую, как Иосифу, как Даниилу, как Моисею. Кто-то будет доктором, кто-то будет спикером, кто-то будет учителем в университете, профессором. И мы не знаем, кому-то Бог даст что-то большое, и там потребуется и власть, и мудрость, и смирение, и святость. Но у каждого на его уровне есть призвание, есть предназначение. Бог хочет открыться людям. И для этого он опять, я повторяю, говорит, я буду с тобой, я буду для тебя тем, кем нужно быть. Потом я даю тебе мою власть, я очищаю тебя, и я буду при устах твоих. Я буду говорить через тебя. Я буду твоей мудростью. Помните, книга притчей? Интересно, Бог в книге притчи предстает перед нами в образе мудрости. Там мудрость написана с большой буквы. То есть Бог, как мудрость сама, обитает в нас и говорит через нас. Это так сильно. Боже мой, сколько раз я и это переживал тоже, когда я понимаю, что у меня нет ответа для человека. Я вообще не знаю ни этого человека, не знаю ни ситуации, ничего. И он рассказывает, я хлопаю глазами, сижу, думаю, Господи, он вообще, как ему помочь? Это такая бездна. Он в такие дебри попал. Боже мой, он в такие сети запутался. Что я ему скажу вообще сейчас? И вдруг я открываю уста. Ты знаешь, я вот думаю, так вот я... И вдруг говорить мудрость Божия. И слово знания приходит, и слово мудрости, и где-то пророческое слово. И человек получает ответ. А я даже иногда и не знаю этого. Я поговорил, я ему сказал то, что было на сердце, и ушел. А потом через год приехал, или через какое-то время мы встретились, он говорит, помнишь тот наш разговор? Я говорю, помню. Он говорит, Бог мне тогда все сказал. Вау, ничего себе. Господь дает нам гарантию, что Он будет при устах наших, при устах твоих. Даже, может быть, со своим профессором будешь разговаривать в классе и удивишь его мудростью Божией. Иисус однажды в 12 лет шокировал учителей закона в храме, когда пришел туда и начал с ними беседовать о путях Божьих. Итак, давайте мы встанем и помолимся. Перед тем, как мы начнем молиться, я хочу сказать вам последнюю мысль. Прежде чем начнется это путешествие с Богом на пути призвания, послушайте меня, прежде чем, или вернее, оно уже началось для вас, а прежде чем у кого-то начнется, нужно согласие твое. Что делал Бог здесь с Моисеем? Он убеждал его. Он убеждал его, он убеждал, он объяснял ему. Он хотел согласия Моисея. И уже потом написано, Моисей говорит, Господи, пошли кого-то другого все равно. Я понимаю, ты со мной, я понимаю, ты будешь при устах, ты мне жезл дал, все. Но пошли кого-то другого все равно. И написано, Бог разгневался на него. То есть Бог пришел в такое негодование. Он говорит, хорошо, ты отпираешься, отказываешься, ты боишься говорить, я тебе Аарона дам. Но я все равно хочу, чтобы ты пошел, потому что ты мне нужен. Мы тоже так говорим, Господи, вот Аарон, вот он, вот она, вот они, вот пастырь, пусть они там. Господи, только не меня. Господь говорит, если надо, я тебе рядом помощника поставлю, жену тебе дам мудрую, или мужа, или друга дам тебе, или служителя рядом, но я тебя хочу именно. Моисей, ты неповторим, именно ты мне нужен, соглашайся. И в конце концов Моисей согласился, написано, он пошел к Иофору, и говорит: знаешь, Яфор, я должен вернуться в Египет. Оставить жену, ребенка, тебя оставить. Бог вызывает меня. Поэтому шаг номер один. Я соглашаюсь, Господи, я согласен. Я хочу. Что это? Я не знаю еще, Господи, как это будет. Моисей не знал все там, что будет в Египте. Он просто сказал: хорошо, Господь. Ты идешь со мной, хорошо, я иду. И он пошел, и Бог был с ним. И он исполнил это призвание. И через время мы читаем: они пришли к этой горе Божией, Хариву, и совершили там служение Богу во исполнение Божьего Слова. Поэтому сейчас давайте мы помолимся вот этой молитвой согласия и скажем: да, Господь, я хочу. Что ты определил для меня? Да будет так. Хорошо? Согласны? Давайте все закроем глаза и коротко помолимся. Просто скажи: Господь, вот я. Я хочу, Господи. Я готов. Я не готов сам по себе, но я готов, в смысле, согласен. Господи, я предоставляю себя Тебе, мой дорогой Господь. Пожалуйста, все, что Ты вложил в меня, это предназначение, план для моей жизни, чтобы я стал для кого-то горящим кустом. Господи, пусть будет так. Да исполнится воля Твоя в моей жизни. Господи, главное, чтобы Ты был со мной. Чтобы Ты, как мудрость, был со мной. Чтобы Ты говорил через меня. Господи, только власть Твоя пусть будет со мной. И сейчас я предоставляю себя Тебе. Просто скажи это: Господи, я посвящаю себя Тебе. Я отделяю себя от суеты этой жизни Тебе, Господи, для исполнения Твоих планов, Боже. Пусть я стану для кого-то дверью. Пусть я стану для кого-то горящим кустом, светом. Боже мой, употреби меня. Господи Боже, я согласен. Господи, я согласна. И помоги мне, Господи, не промахнуться, не сделать какого-то глупого решения. Помоги мне, Господи, не уйти с этого прямого пути в сторону куда-то. Помоги мне идти прямо, Господи. Я прошу Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа. Вот я. Я люблю Тебя, и я согласен. Аминь. Аминь. Спасибо.